Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Восемнадцать часов 5 минут, среда, ноябрь, день 7. В студии Алексей Гудошников, всем здравствуйте! Джонс пишет, что на Востоке внешка МКАД весьма бодро идет. Говорит он, ура! Но вообще-то в Москве 6 баллов. Александр спрашивает, почему к тебе Жириновский перестал приходить? Ко мне он и не приходил. У меня вообще программа не гостевая, по большей части. И ко мне редко кто-то приходит. Обосновано это многими вещами, в том числе и тем, что я не люблю, когда ко мне кто-то приходит. Это, в общем-то, конечно, плохо, наверное, потому что всегда можно хайпить за счет других лиц, ну да, за счет других людей, вы знаете, да? А многие на этом себе имя делают. Но я всегда как-то надеюсь на себя в большей степени. Не знаю, правильно или неправильно, но мне всегда кажется, что мне ничего интересного все равно никто не расскажет. Почему-то, ну вот рассчитываю только на вас, наверное. Поэтому много ко мне кто не ходит, потому что ко мне практически никто никогда не ходит, потому что их никто, в общем, и не зовет. Вот такое счастье не разговаривать ни с кем. Практически вести монологи. Ну, ладно, вести диалог с вами. Так нормально? Так нормально? Ну как, с праздником всех или нет, пишет Игнат. С каким праздником? 7 ноября? День Великой Октябрьской Социалистической Революции? Или, может быть, День Октябрьского Переворота? Мне сегодня, кстати, задали абсолютно закономерный вопрос. Почему революция октябрьская, а празднуют в ноябре? Ну, вот пришлось объяснить, что разные календари были. Новый стиль, старый стиль. Ну, бывает, не все и все знают. Представляете, оказывается, нужно иногда что-то проговаривать раз за разом. А потом, представляете, дети когда-то пойдут, им тоже это нужно будет объяснять. Удивительные вещи. Гениально, пишет администратор. Конечно, спасибо большое. 100 пудов про икру будешь говорить. Про, как он там, цеповяз или как он? И икра в колонии. Мне плевать, честно говоря, на эту икру. И я не собирался об этом говорить. Но вы предполагаете, что, написав такое сообщение, вы меня сподвигнете об этом говорить. Нет. Нет, я давно знаю, что на наших зонах все по-разному живут. И кто-то живет там совершенно прекрасно, замечательно и чувствует себя очень и очень хорошо. Для кого-то практически родина там, ну вот так скажу. Дом родной, давайте так. С утра крутили революционные песни, а я слушаю голоса-то нерабочие. Я слышу, как группа подстрекателей поет, желая, чтобы на кровавый бой пошли другие. Все тексты как бы вслед уходящим. Иди, иди, товарищ, пишет Алексей Фрей. Как тебе ездится на Ламбе? Мне на ней никак не ездится, харьковчанин. Я ее отдал уже, еще в понедельник. Потом обсудим, да, предлагаю сына топ-менеджера Лукойла обсудить, говорит Неймлес. Эй, ребята, а почему вы мне вообще предлагаете что-то обсуждать, если я уже начал обсуждать Великую Октябрьскую Социалистическую Революцию? Вы думаете, я не знаю про Шамсуарова, который якобы обвиняется в изнасиловании? Ну, правда, он утверждает, что та девушка, которую он якобы изнасиловал, он и не насиловал, а она вообще занимается эскорт-услугами. Не, мы можем это, конечно, обсудить, если вас это интересует. Новые подробности есть в деле Уфимском с полицейскими, которые, может быть, все-таки и не насиловали. Может быть, и не насиловали. Это тоже можно обсуждать. Но давайте начнем с... Что, Ленин в октябре, все дела, ну как же вам, не хотите? Вот, вот, правильно, Наркин пишет, творческих успехов, слушатель из Казахстана, земляк, земляк, я ведь родился в Казахстане. Давайте, Великая Октябрьская Социалистическая Революция или Великий, не, не Великий, а абсолютно просто Октябрьский Переворот. Я хочу провести голосование для начала. Я видел такое голосование, проводил Сергей Даренко в своей, в своем телеграм-канале. Это наш главный редактор Растрига. Он спрашивал, а, мол, самое... Вот революция — это самое лучшее, что с нами когда-либо случалось, да или нет? Но большинство сказало нет. А посмотрим сейчас. Смотрите, Великая Октябрьская социалистическая революция — лучшее, что когда-либо происходило с нашей страной и с нашим народом. Да, 134-21-35. Нет, 134-21-36. Да, 134-21-35. Нет, 134-21-36. Великая Октябрьская социалистическая революция — это лучшее, что когда-либо происходило с нашей страной. Да, 134-21-35. Нет, 134-21-36. Голосуем, пожалуйста. Доведение ее у вас обсуждают, пишет Георгий. Георгий, намекну вам немножечко, скорректирую вас. 101 год сегодня со дня Великой Октябрьской социалистической революции, а значит, не каждый день, а 101 год уже обсуждают эту революцию. И еще 100 будут обсуждать. Знаете, французы день взятия Бастилии до сих пор празднуют. Такие дела. Людям вообще адекватным свойственно помнить свою историю и в каком-то смысле, может быть, ее почитать. Может быть, со знаком минус помнить, может быть, кстати, со знаком плюс. Но помнить, обязаны помнить. Поэтому лишний раз сказать о своей истории нельзя. Любой раз, когда вы говорите о своей истории, он полезен и необходим. «Это лучшее, что происходило в мире», — пишет Алексей. Наверное, через iPhone или через Samsung, ну, в смысле, по iPhone, по Samsung, или по... Да какая разница, в Телеграме же пишете, значит, через интернет. Может быть, все-таки что-то другое самое лучшее происходило в этом мире. Например, интернет, как вам? Придумали американцы, ну ладно. Не буду вас расстраивать, сейчас начнем дискутировать. Итак, 67% радиослушателей, говорит Москва, утверждают, что лучшее, что когда-либо происходило с Россией, с русским народом, это революция. 67%, 33% говорят, что это не так. Это не так, 33%. То есть подавляющее большинство. О чем это говорит? Это говорит о том, что у нас здесь собрались, конечно, леваки. Вы все леваки, это во-первых. Во-вторых, это говорит кое-что о вашем возрасте. Вы, наверное, уже не так молоды. В-третьих, это говорит о ваших ностальгических воспоминаниях. Немного, в силу вашего почтенного возраста. Дорогие мои слушатели, люблю вас, целую. Женщин целую, мужикам жму руку, понимаете, да? На всякий случай. Но вы поняли. А в интернетах-то все не так. А в интернетах-то по-другому считают. Интересно, почему? 7373948, телефон прямого эфира. Как вас зовут? Или здравствуйте.
Алексей, Дмитрий, физкульт, привет.
Да.
Я с вами согласен, что историю надо чтить и помнить. А наша история, то, что случилось 100 лет назад, мы сейчас не характеризуем, хорошо это или плохо. Это было, и мы должны помнить об этом. И Доренко сегодня молодец, что запускал революционные песни, да, и характеризовал это просто как часть нашей истории, да.
Часть нашей истории. Было. Но все-таки мы же должны вносить какие-то коррективы и понимать, можем ли мы сегодня хвалить Октябрьскую революцию или не можем. Можем ли мы ей сегодня восхищаться или не можем. На мой взгляд, существует некая проблема. В чем заключается эта проблема? Если бы мы сейчас жили в Советском Союзе, условно, да, вот Советский Союз продолжил бы свое существование и после 90-х годов. Ну, вы поняли. То есть он бы не распался. И мы жили в Советском Союзе, в общем-то, наверное, правильно было бы восхищаться Октябрьской революцией. Но поскольку в 90-е годы Советский Союз распался или его распали, как хотите, так и говорите, немного странно восхищаться Октябрьской революцией. Ибо если мы ей восхищаемся, значит, мы требуем того же еще раз, как я понимаю. Правильно или неправильно? Но получается, что я прав. То есть восхищаться сегодня революцией Октябрьской довольно странно в тех условиях, в которых мы находимся. Либо это звучит как требование такой же, собственно, революции. Правильно? Правильно. Но я очень сильно сомневаюсь, что вы этого хотите. Очень сильно сомневаюсь. А он и не распался, просто комсомольцы перестроились, пишет 12-й. Распался Советский Союз, а вы просто пытаетесь немножечко изощряться в смыслах. Ну, в смыслах, вы тренируетесь в смыслах. Советского Союза больше нет, он распался, и, безусловно, если даже в современной России наблюдаются какие-то схожести с Советским Союзом, современная Россия — это далеко не Советский Союз. По крайней мере, потому что мы не постулируем построение коммунизма. и социализма во всем мире и даже в России. Ну, как вы понимаете. А у нас есть, конечно, коммунисты в виде КПРФ, но те ли это коммунисты, к которым мы привыкли, когда читали учебники истории? Да нет, наверное, не те. Это какие-то другие коммунисты. Это, в общем, и не коммунисты. Так как вас зовут? Алло, здравствуйте.
Алло, здравствуйте. Эдуард меня зовут.
Да.
Город Москва. Знаете, Алексей, я, в принципе, родился в Советском Союзе, да, для меня это праздник какой-то был. Ну, а по большому счету, если, ну, все так, все точки над «и» расставить, то это был вооруженный переворот обыкновенный, неконституционное свержение власти.
Да.
Но это же ненормально,
правильно? Ну, это ненормально только в том случае, если мы сейчас живем не в Советском Союзе, а мы в нем не живем. Если бы мы сих пор жили в Советском Союзе, мы бы говорили, это была революция, она была, позволила нам построить наше замечательное государство, и мы в нем живем. Все.
Вот я к чему веду, Алексей?
Да.
Вот в соседней нашей стране, уже не братской, там вот и твердят, что у них была революция достоин, что они свергли, что они сейчас живут хорошо, и что у них все правильно, и там, и как бы так, тут тоже вот если сравнить, что там, что здесь, все так же.
Ну, не совсем так, все-таки сравнивать Ленина и Порошенко я не берусь, именно потому что думаю, что Порошенко сильно не дотягивает. Но я понял, о чем вы говорите. Вы говорите о том, что это же ведь переворот все-таки, это же ведь насильственное свержение власти, это же ведь свержение путем... А потом еще и гражданская война кровопролитная, а потом вообще тяжелое экономическое положение долгие годы, а потом восстановление государства. Государство, присовокупление неких территорий, которые были потеряны с развалом Российской империи, все это через кровь, боль, потом страшная война, имеется в виду Великая Отечественная война, которые успели в какой-то мере подготовиться, а некоторые ученые говорят, что все-таки недостаточно хорошо успели подготовиться. Много было чего тяжелого. Много было чего тяжелого после Октябрьской революции. Поэтому однозначно оценить у меня ее, честно говоря, не получается. Когда я задумываюсь на тему, а где бы я был, если бы не Октябрьская революция, и отвечаю себе на вопрос примерно таким образом, да нигде, ты же не дворянских-то крови, не голубых. С другой стороны, я вдруг смотрю на Великобританию, я вдруг смотрю на другие монархии, которые сегодня существуют, и вижу, что они, в общем, получше нас даже живут, в бытовом, во всяком случае, плане. Я смотрю на Соединенные Штаты Америки и понимаю, что у них при капитализме почему-то и космический проект развивался, и ядерный проект развивался, и самолеты строились, и вообще все неплохо так, и экономическая система развивалась тоже. То есть я не уверен, что вот эта история про социализм и коммунизм, она так уж сильно необходима для того, чтобы развиваться. Я не уверен, что коммунистическая идеология, о которой сегодня многие плачут и рассказывают, ну, еще говорят, что в Конституции должна быть прописана идеология, да, какая-то должна быть разрешена. Я не уверен, что коммунистическая идеология, только она одна приводит к совершенствованию. Ну, то есть, я думаю, что развиваться можно и в капиталистическом мире. А вот тогда считали по-другому. Я думаю, что частная собственность – это неплохо, например. И я не думаю, что собственность должна быть лишь только коллективной. Я думаю, что бизнес – это неплохо. И не думаю, что везде должна быть государственная монополия на все. Почему? Ну, потому что я вижу, что страны, которые шли по этому пути, в общем, неплохо развились. В общем, неплохо развились. Я также вижу и Китай, который со временем перешел все-таки на рыночную, а не с плановой на рыночную экономику, что тоже о многом говорит. То есть Китай-то не шел по тому пути, по которому до упора шел Советский Союз. Обратите внимание, китайцы оказались хитрее. Ну, наверное, потому что у них история побольше, поглубже, и у них, как бы вам сказать, ну, получается скорректироваться. Они не упираются рогом в какие-то постулаты, которые, например, сказаны одним человеком, пусть то будет Ленин или кто-нибудь еще. «Мир должен быть двухполярным, капитализм, коммунизм», пишет Алексей. Почему? Почему именно таким он должен быть? Почему нельзя соревноваться в рамках капиталистического соревнования? Вот было же социалистическое соревнование. Почему капиталистического соревнования не может быть? Почему, например, Россия не может быть капиталистической страной и Соединенные Штаты, например, капиталистической страной, при этом Россия, допустим, на пути капитализма станет побеждать Соединенные Штаты Америки? Почему такого не может быть? Я думаю, может или не может? Или нам обязательно нужно идти по каким-то другим путям? 7373948, телефон прямого эфира. Как вас зовут или здравствуйте?
Здравствуйте, Александр, Москва.
Да.
Значит, ну смотрите, вот, например, в отличие там от вас, мне эта революция была бы, если бы я был жив, серпом по одному месту, потому что две мои семьи, потомков, которым я являюсь, были разорены в хлам просто, да?
Да.
До уровня нищеты. Да. Ну и те, кто выжили. Те, кто выжили. Их там немного осталось. Вот, но суть самой не октябрьской, неважно, коммунистической, социалистической революции в том, что вспомните, какое было в тот момент отношение работодателя и работника во всем мире. Именно страх перед коммунизмом заставил капитализм
стать
капитализмом с человеческим лицом.
Но я слышал о таком, да, что коммунисты первые стали вводить 8-часовой рабочий день и так далее.
Помните, что во всем мире нам помогали и работали, и шпионили на нас не за деньги, а за идею.
Но понимаете, какая вещь? Это, конечно, очень здорово, и мы помогли капитализму стать капитализмом с человеческим лицом, да. Но теперь капиталистические страны сильно лидируют по сравнению с нами, выходят дураки, над которыми провели эксперимент.
А есть, кстати, возражение на это, ваш
постулат. Давайте.
Значит, по сравнению с доходами домохозяйств, которые были в 70-е и начало 80-х годов, та же Америка просела очень здорово. И им теперь нечего бояться, они начинают зажимать свой народ, и постепенно, вот тот капитализм, который был в конце 19-го, начале 20 века, именно монополистический капитализм, да, он поднимает голову, потому что сейчас уже альтернативы нет.
Я бы просто хотел бы наблюдать за тем, как революция происходит в США, а самому вот отсюда учиться на ошибках США и американского народа.
К сожалению, видите, у нас с вами такая земля, на которой мы живем.
Ну, то есть, получается, я правильно понимаю, что получается все-таки мы сами себя принесли в жертву на благо всего мира.
Да, во имя всего человека.
Как это прекрасно.
Они должны быть благодарны нашим дедам.
Они нам не благодарны. И это самое главное.
Да нифига ни разу.
Ну не благодарны. Они, вот вообще, понимаете, в том-то и дело. Они нам, гады, неблагодарны. Мы провели, наш народ провел над собой сверх жесточайший эксперимент. Никто этого не делал, кроме, ну, потом, да, но и то не считается. Наш народ пошел на жесточайший эксперимент над самим собой. Принял участие в этом эксперименте. Несколько десятилетий восстанавливался и вообще какими-то ударными темпами и огромными потерями стал второй экономикой мира. Это имеется в виду Советский Союз. Меня спрашивают, на каком месте была экономика Советского Союза? На втором. На втором экономика Советского Союза была, ну, по размерам. Это, по-моему, по ВВП как раз-таки. Размер, сравнение. Если я не ошибаюсь, лучший результат Советского Союза – это 40% ВВП от американского. Если я не ошибаюсь. Я просто смотрел эту штуку. Если я ошибаюсь, то поправьте меня. Но, по-моему, лучший результат Советского Союза – это 40% от ВВП Америки. Сейчас вы можете сравнить наше ВВП с ВВП Америки и сделать соответствующие выводы. Но проблема-то не в этом. Проблема в том, что посмотреть, как американцы жили и как жили советские люди, как бы вам сказать, немного по-разному они жили. Одним ВВП сыт не будешь. Тут уж, наверное, вы со мной согласитесь. У нас была хороша тяжелая промышленность, а вот с легкой, говорят, были проблемы. Именно поэтому, когда американцы здесь приехали на выставку своей продукции на ВДНХ, со своей продукцией на ВДНХ, это произвело какое-то колоссальное впечатление на москвичей тогда, потому что, ну, не было такого у нас. В Саудовской Аравии сегодня женщинам разрешили водить автомобили. Уже 2 случая с погибшими, пишет Бориска. Да, это прекрасно, Бориск. Ну, в смысле, это ужасно, и прекрасно, что разрешили, ужасно, что есть погибшие. Только сегодня власть очень не хочет вспоминать Октябрьскую революцию и замазывает это соусом парада в честь парада, пишет Георгий. Абсолютно верно, сегодняшняя власть не хочет вспоминать Октябрьскую революцию. Потому что Октябрьская революция – это все-таки переворот. Если власть государственная будет поддерживать Октябрьскую революцию, то она эту Октябрьскую революцию и получит. Все очень просто. Я вам говорю, власть могла поддерживать Октябрьскую революцию только до того момента, пока не распался Советский Союз. Теперь это алогично. Сегодняшняя власть не может поддерживать Октябрьскую революцию. Потому что сегодняшняя наша позиция государственная заключается в том, что мы выступаем против переворотов. Против каких-либо вообще переворотов. Все. Но я вам расскажу еще один маленький секрет. С одной стороны, советская власть поддерживала Октябрьскую революцию, ну, после того, когда произошла, естественно, потому что она из этой Октябрьской революции и вышла. А с другой стороны, например, при Сталине было три волны репрессий, направленных как раз-таки против тех самых революционеров. И, в общем-то, Сталин и его окружение, его люди покрошили в капусту всех, всю Ленинскую гвардию. Сгноили к чертовой матери. Любой строй, который уже есть, будет бороться с революцией, потому что эта революция снесет этот строй. Логично? Логично. Ни один из возможных строев существующих никогда не будет поддерживать революцию. Так же, как американцы не будут поддерживать революцию на своей территории, так же, как китайцы сейчас не поддержат никакую революцию на своей территории, так же, как мы не поддержим это, и так же, как и любое вменяемое государство не поддержит никаких переворотов и революций на своей территории в данный момент, если это государство существует. За исключением странных государств, которые можно назвать какой-нибудь Белой Африкой или как-то еще, ну, типа Украины. Ну, опять же, вы понимаете, это все на деньги чужие делается. Дяди из-за рубежа помогают. В 40-м году ВВП СССР был 44% от американского, это максимум. Ну вот, 44%. Ну, я говорю, примерно 40, да? Спасибо большое, что Александр... подписывайтесь, Александр АК негодяй. Спасибо, что вот с точностью до процента сказали. Да, наш лучший результат, безусловно, это 44% от 100%, а 100% это имеется в виду вот, от ВВП Америки. 44%. Да, у Советского Союза не было первой экономики мира, если кто не знал. Просто на всякий случай. Как-то так получилось. Плюс я бы хотел еще сказать одну вещь относительно того, как я представляю себе мир капиталистический, но с социальными гарантиями. Вот говорят, есть страны Северной Европы. И говорят, что в этих странах Северной Европы чуть ли не социализм. А иногда приводят пример Финляндию. Иногда приводят пример Норвегию. Иногда приводят пример другие страны Северной Европы. В чем заключается суть? Разрыв между богатыми и бедными небольшой. То есть, вот, например, у американцев и у нас разрыв между богатыми и бедными колоссальный. А вот в Северной Европе небольшой разрыв. Если я не ошибаюсь, до 7 раз. У нас десятками раз разрыв этот исчисляется. По-моему, до 7. Это первое. Второе. Колоссальные налоги платят люди, но при этом у них и социальные гарантии очень высокие. То есть они хорошо живут там до пенсии, у них есть нормальная медицина и т.д. и т.п. То есть такой вот капитализм с социальными гарантиями. Такой вот капитализм-социализм, если хотите. То есть прийти через развитой капитализм в социализм, оказывается, можно. А не через революцию и сразу из грязи в князи попытаться. Это стоит жизни, многих, миллионов жизней. 7373948, телефон прямого эфира. Как вас зовут? Алло, здравствуйте.
Здравствуйте, меня Юрий зовут.
Да, пожалуйста.
Я хотел два момента сказать. Первое. По моему опыту, жители многоквартирного дома даже управляющую компанию себе выбрать не могут, просто собравшись вместе. Не то, что строй. Не то, что...
Да.
Как назвать, так и будет. Вот соберут революцию, будет революция. Соберут переворот, там какой-то капиталистический переворот. Придет НАТО, все... Никто даже против слов не скажет. Будет НАТО.
Нет, такое невозможно.
Абсолютно возможно,
нет.
Так и происходит.
Нет,
вы проголосовали за сохранение Советского Союза, или где он? Никто никого не послушал, никто не вышел.
Не, вы не понимаете, если придет НАТО, здесь это немножко другое. Это немножко другое. Вот я с вами, я вам кивал, вот так сидел безмолвно, пока вы не сказали, придет НАТО, и все там согласятся. Нет, не согласятся, конечно, часть только согласится. Если придет НАТО, тут уж извините. Если только вы не говорите о том, что НАТО скажет, вступайте в наши ряды, и все наше государство там вместе с главнокомандующим скажет, да, классная идея, и мы вступим в НАТО и будем, не знаю, противостоять Китаю изо всех сил. Но это какая-то сказка скорее, чем правда, да? Это какой-то странный вымысел. У парламента Скандинавии есть расколотый камень-памятник. На нем написано, если власть нарушает права народа, то свято право и обязанность народа восстать против такой власти, пишет сухзаконник. Только что-то не восстают, да? А Брейвик в тюряшке сидит даже лучше, чем вы себя чувствует. Ну так, на всякий случай. Красивая тюрьма у этого ужасного ублюдка, террориста. 18.30 новости. В 18.35 в Москве, это радиостанция «Говорит Москва», 94.8, студия Алексей Гудошников. Здравствуйте. И вот 64-й говорит, а скажите, Алексей, а Ленин был популистом? Вопрос на самом деле хороший, понимаете, почему? Сейчас объясню. Ленин был популистом. И сейчас, конечно же, стали взрываться известные места у всех фанатов Ленина. Но я ничего плохого не хотел сказать. Я просто знаю определение популизма. Популизма, да, популизм от слова «популюс» — народ. То есть популизм — это политика, которая обращается к широким массам. И, в общем, обещает быстро решить накопившиеся проблемы. Ну, вот это фабрики рабочим, земли крестьянам, ну и так далее. Это популизм. Ленин обращался к широким массам? Ну, обращался. Он к ним и обращался, а к кому он еще обращался? Вот. Обещал решение проблем достаточно быстрое. Построение... обещал, что революция свершится во всем мире. Да, вот это вот, мировая революция. Это идея, этот концепт. И Троцкий проповедовал это, и Ленин. Да. Популизм это, конечно, популизм. Ну, конечно, популизм. Но популизм может быть гениальным, например, а может быть, ну, так себе. Вот это гениальный популизм. Каков итог голосования, Ози говорит? Так я называл уже, вы что, теперь еще заново открывать? 67% говорят, что лучшее, что случалось с нами когда-либо, это Октябрьская революция. 33% говорят, нет. Так, вечер добрый, опять у вас тут какие-то любопытные темы, Ксенон говорит. Да-да, спасибо большое. Можем повторить... Можем повторить вопросительный знак «Долой царя», пишет СД. Да, дело в том, СД, что сегодня нет того сословного строя, который существовал в Российской империи. Поэтому, когда вы говорите «можем повторить», не совсем понятно, к кому вы обращаетесь. Условно говоря, СД, если бы мы с вами не могли шагнуть из одного сословия в другое вместе, и я вот такой активный, активные мои многие друзья, не могли бы этого сделать, и вы бы нас подначивали, и мы бы загорелись, мы бы, может, что-нибудь и делали бы. Но дело в том, что сегодня нет этой сословности, хотя, конечно, попытки вводить некую сословность, ну, чисто финансовую, да, понимаете, когда кто-то очень сильно хорошо заработал, и он пытается оторваться от действительности, закрываясь 5-метровым забором, есть такие попытки, но, тем не менее, сословий сегодня не существует, как вы понимаете, и, в принципе, любой нищий может стать, да хоть президентом. Да хоть президентом, при определенном стечении обстоятельств и при определенных умениях и навыках. В принципе, тот, кто недоволен тем, как устроена жизнь в стране сегодня, может уехать из страны совершенно спокойно, покинуть ее. Как вы понимаете, крепостные крестьяне не могли взять и покинуть страну, просто уехать и жить в другую страну. Они были крепостными крестьянами, они были привязаны абсолютно. Они были бесправными существованиями. Существами. Считайте, скот. Вы же граждане, пусть и не богатые, как я понимаю, судя по тому, что вы предлагаете повторять какие-то революции, но достаточно свободные. То бишь, вы можете уехать в Белоруссию, например, жить. Простите, Беларусь. Это для белорусов сейчас специально. Можете на Украину, пожалуйста, вот вам соседнее государство, совершенно другое. Можете в Прибалтику, у меня есть знакомые ехали в Прибалтику. А можете здесь, например, организовать бизнес и достичь каких-то успехов. Можете пойти в политику и в этой политике как-то цвести и пахнуть. Да много чего можете делать. Поэтому СД чаще в сегодняшней России, которая не обладает вот этой вот сословным делением, неудачники становятся неудачниками по собственной вине. Ну, чаще. То есть вы вообще ничего не можете сделать, не то чтобы повторить революцию. Вот на всякий случай просто говорю. Вы, скорее всего, вообще ни на что не способны. Ну, может быть, на что-то способны, например, писать мне сообщение, но на революцию точно нет. Вот и все. Вот и все. Очень просто. Как только и если появится действительно сословное деление... Как только и если социальные лифты в действительности перестанут работать, а не потому, что об этом сказал кто-то на «Эхо Москвы», в действительности просто социальных лифтов не будет никаких. Вот тогда да, тогда СД ждите, пойду, ну, надо дожить еще до этого, а может быть и не доживем никогда до этого. А пока мальчишка из села какого-нибудь Оренбургской области может взять да приехать в Москву и начать работать, и в общем неплохо работать, пока его друзья такие же из каких-то сел типа Тоцкое, знаете, где ядерный взрыв был? Ну, испытания на Тоцком полигоне, могут работать на федеральных каналах, пока другие его друзья могут работать и добиваться успеха в других профессиях. Нет, нет, ничего не выгорит СД. Не получится. Самые активные находят, чем себя занять. Есть проблема с молодым городским населением мегаполисов, вот, да? С ними есть проблема. Они достаточно активны и они достаточно требовательны. Почему они требовательны и почему они активны? Да не потому, что они хотят вашего социализма. На социализм им начхать. А потому что они сравнивают жизнь уже не как это делает деревенский человек, село, город. Они сравнивают свою жизнь один город, другой город. То бишь, они сравнивают, например, Москву и Нью-Йорк. Смотрят Москва, Нью-Йорк, недовольны, вышли на улицы рассказывать о том, как они борются с коррупцией. Но им ваш социализм, СД, вообще не нужен. Понимаете? В этом вся суть происходящего, в этом вся боль для вас. Для меня вообще ни боль, ни радость, ничего. Я так смотрю, просто за этим наблюдаю. А как же права человека? Нас все больше гнобят, пишет СД. Это вы говорите про революцию в свете прав человека? Вы хотите сказать, что Великая Октябрьская социалистическая революция привела к тому, что соблюдались права человека? Вы хоть что-нибудь слышали о ГУЛАГе вообще? Хоть раз? Вы что-нибудь слышали о ГУЛАГе? Вы что-нибудь слышали о том, что в Советском Союзе существовал налог, например, на яйца, так называемый, на бездетность? Вы что-нибудь слышали об этом или нет? Вы что-нибудь слышали, что были специальные, наказывали людей за тунеядство, были статьи? Вы не знаете этого? Смотрите «Приключения Шурика», и «Операции» и другие «Приключения Шурика». Да, здравствуйте, господа алкоголики и тунеядцы. За что тунеядцы что-то делают? Потому что их ловят, и нельзя тунеядствовать. И с ними работает полиция. А сегодня, пожалуйста, сиди, тунеядствуй, пиши сообщение в Телеграм. Какие права человека? Это в Советском Союзе-то права человека? Угу. Не, вы только не подумайте, что я вам сейчас буду рассказывать про какие-то уникальные права человека, например, в Америке. Но в Советском Союзе... А коллективизация — это что? Это тоже права человека? А раскулачивание — это права человека? А когда у людей отнимали частную собственность, это права человека? Конечно, нет. Нет. В том-то и дело, что социализм, в том виде, которым он существовал в Советском Союзе, он говорил о некоем коллективной собственности, коллективном праве, коллективном желании, всем коллективном, понимаете, индивидуального там не было, там коллективное стояло выше индивидуального, ничего частного не существовало. Соответственно, какие могут быть права человека? Нет. Право народа, еще да, а права человека, извините, можете свои права себе засунуть известно куда, ну, уважаемый родной человек. По сравнению с царской Россией, СССР был более свободным государством, так что да, большевики боролись и за права человека в том числе, пишет Игнат. Ну, в общем, если сравнивать с крепостными крестьянами, то да, советские люди были свободнее. Я с вами согласен, Игнат. Но если сравнивать с нами сегодня, мы гораздо свободнее советских людей и гораздо еще больше, в несколько раз свободнее тех крестьян, которые сидели в грязи и работали на своих хозяев и господ, как вы понимаете. То есть, да, нам в этом плане повезло. Но проблема в том, что от большей несвободы к большей свободе двигаться можно, а от большей свободы к несвободе гораздо сложнее. Людям уже не хочется. Государственному аппарату, может быть, и хочется, а людям уже не хочется. Только, может, старикам? 7373948. Они говорят, да какая разница, все равно ничего нет. Вот жил, ничего не нажил. Может быть, еще разок, вдруг выгорит. Нет, не выгорит. Как вас зовут, или здравствуйте?
Руслан, добрый вечер.
Да, Руслан.
Вы знаете, вот... Лучше социализм, но еще никто ничего не придумал.
Да?
Социально человек защищен. Ну, конечно, капитализм, это же все равно временно. Он переходит потом все равно в империализм. В любом случае.
Да. Ясно. А почему распал Советский Союз тогда?
Ну, вы знаете, что были предатели и разрушали изнутри.
Твари вот такие,
Сталин,
да.
Ну, Сталина отравили, конечно, что же думали. Тот же вот...
А вот скажите, да. Вот было две системы: Советский Союз и Соединенные Штаты Америки. Да. Соединенные Штаты Америки жаждали, чтобы развалился Советский Союз. Советский Союз жаждал, чтобы развалилась Америка. Правильно?
Ну правильно. Я не думал, что Советский Союз жаждал. Если бы он жаждал, то немножко поактивнее действовал.
А в том и дело, что...
перебил пятую колонну здесь, внутри, которая разрушена.
Ну ладно, хорошо, да. Да, спасибо большое. Да нет. Все очень просто. Было две противоборствующие системы. Капиталистическая и, ну, назовем ее социалистической, давайте коммунистическая. Они друг другу противостояли. Одна другую хотела победить. Это называлось холодная война в свое время. В этой холодной войне, в этом противостоянии пал Советский Союз. Короче, мы проиграли американцам, а не американцы нам. В холодной войне. Вы, наверное, с этим согласитесь. А теперь давайте предположим, почему мы проиграли. Вариант номер один. У нас были предатели, у американцев внутри предателей не было. Вариант номер два. Предатели были и у американцев, и у нас, но у американцев более устойчивая система. А? Как вам такой вариант? Может быть, все-таки американская двупартийная система сдержек и противовесов более устойчивая, чем та однопартийная система, которая была в Советском Союзе? Может быть, именно потому, что неустойчивая система Советского Союза, конкретно система власти, при которой в руках одного человека было очень много, и если этот человек был идиотом, как, допустим, ныне здравствующий Горбачев, спасибо большое, вот сейчас все обиделись на меня, либералы, простите, пожалуйста, либералы, понимаете, я тут разбираюсь с коммунистами, либералы, подождите, пожалуйста, я сейчас с коммунистами тут говорю и немножечко в вашу сторону тоже отвешиваю. Так вот, значит, оказался сильный человек у власти, типа Сталин, ну растем, оказался Никита Сергеевич Хрущев, ну засадили всю страну сразу кукурузой, оказался Горбачев, развалились, начали рекламировать Пиццу Хат и Луи Виттон сумки, понятно? Понятно. В Америке каким бы придурком ни оказался президент, свежий пример Трамп, не такой свежий пример, Буш-младший, дебил конченый, путающий Австралию с Австрией. Приходит такой придурок на место президента Америки, и ничего плохого с Америкой, ну, не происходит. Вот не происходит. Почему? Потому что президент этой замечательной страны связан по рукам и ногам с сенаторами, двупартийной системой и теми законами, которые существуют. Он там не всевластен. Этот самый американский президент. Может быть, поэтому Советский Союз рухнул, а Соединенные Штаты Америки не рухнули? Может быть, поэтому? Может быть, потому что им удалось выстроить более разумную, ну, так сказать, давайте, неразумную, она гадкая абсолютно, но более прочную систему. Они прочнее просто выстроили систему. Она балансирует. Она все время балансирует. Она играет с электоратом. Она позволяет электорату выпустить пар. Она позволяет сделать так, чтобы революции не было в их стране. А? Круто, правда? Ну, классно же американцы придумали. Почему бы нам не позаимствовать у них что-нибудь подобное? Вот в Советском Союзе считали, что так вот, ну, как бы вертикаль власти, один человек... И дальше он может куролесить, а все остальные должны выполнять, дрожать при его появлении. Ну, система себя показала. Если человек сильный во власти, если с головой, все хорошо. Но как только ему на смену приходит какой-нибудь придурок, сразу все ужасно. Сразу катастрофа, все рушится. Почему? Потому что так выстроена система. Нормально? Давайте, советская номенклатура, Советский Союз не смогли выстроить... стабильной политической системы за все существование Советского Союза. Ура, товарищи! Ну, получается так. Одна партия была. Одна. КПСС. Больше не было ничего. Один кандидат. Выборы в виде поддержки кандидата. То есть просто люди приходили и говорили: «Да, я за него голосую!» И вот в этой системе на самую-самую вершину в определенный момент каким-то образом попал Михаил Сергеевич Горбачев, которого вы дружно все ненавидите. Я имею в виду коммунистов, естественно. А чего вы его ненавидите? Он же из ваших. Вы сами выстроили такую систему, при которой у вас Горбачев стал главным. И у него было столько полномочий, чтобы вас поставить в такую позицию, в которую он поставил. И он поставил! Непрочная система. Обидно, очень обидно. Очень обидно, что у нас не получилось построить устойчивую политическую систему в Советском Союзе. Очень обидно. Потому что если бы она была построена, наверное, мы до сих пор бы жили в Советском Союзе. И, наверное, мы были либо первым государством мира сейчас по экономике и всему остальному, ну, либо вторым. Ну, в тройке лучших мы точно бы были бы. Ну, на мой взгляд. Хотя история не терпится слагательного наклонения. Я сильно разочарован тем, что нам не удалось... Нам, нашему государству, нашему народу не удалось построить стабильную систему. Не удалось, к сожалению. Ну, так получилось. Может быть, это связано с тем, что нам вот эта сама структура власти досталась еще и от татаро-монгольского ига, вот та самая вертикаль, да? Может быть, это связано с тем. Может быть, связано с тем, что мы вообще по-другому не умеем. Может быть. Нам просто нужна вот сильная рука, и эта сильная рука нас ведет. И мы просто молимся, чтобы рука была сильная. А если она не сильная, то нам хана. Много примеров таких было. Кстати, если бы Николай II был не Николаем II, например, а каким-то другим царем, не таким флегматичным, не таким слабым, не таким... Вот не таким, короче говоря. Вот если бы Николай II был бы мощным царем, с жесткой рукой, а... И просто покромсал бы прям все эти всходы большевистские. Прям на корню сразу. Прям взял бы и заглушил их всех. Вкатал бы в асфальт. Я не имею в виду кровавое воскресенье. Нет. Ну, а хорошо бы спецслужбы поработали, замочили бы всех аккуратненько, подрастреливали их и все. А? Хорошо же было бы. Все, и не было бы никакого пирата. Николай II был слабый царь. Слабый, объективно. Вот поэтому большевики и в итоге стали большевиками. Ну, временное правительство — это вообще ужасно. Даже говорить о нем не хочется. Фу, позор какой. Временное правительство — фу, какой позор. Керенского мы все презираем. Да, да, спасибо большое. А? Ну, вот как-то так получается. Так и живем. Сильный властитель. Хорошо все. Слабый. Хана всему. Хоть ракеты распилим, хоть флот сдадим наш, хоть куски, прямо кусками государства свое будем отдавать, дарить кому угодно. Так что у американцев просто стабильная система, поэтому Советский Союз развалился, а американцы нет. Союз американских штатов не развалился. Все европейские страны прошли через буржуазную революцию, а в России ее не было и нет, пишет Коман. Ну, там говорят, что якобы была. Вспоминают какие-то годы, предшествующие 17-му. Как вас зовут, Оля? Здравствуйте.
День добрый.
Да.
Михаил. Алексей, день добрый. Я просто браво. Вы ответили на свой прежний какой-то вопрос. Обожествление власти – это и есть главная и, можно сказать, единственная функция Русской Православной Церкви. Власть от Бога. Кто против власти, тот против Бога. Кто против Бога, тот
как
враг.
Ты, как-то вы пошли в Русскую Православную Церковь.
А вот это был у нас вопрос, вы, кстати, меня прервали. Так вот это
когда
беда,
это
вы сейчас сами об этом ответили. Когда власть несменяема, это у Ивана Грозного не осталось наследников, было смутное время.
Смутное время.
Какой бы ни был прекрасный властитель сегодня, его сын может оказаться бездарным властителем.
Вот да,
второй.
Да.
Это беда.
Да, церковь, это беда.
Церковь наша поддерживает это. Мало этого.
Да церковь вообще этим заниматься не занимается. Не, ну вы не то говорите. Ну правда, но церковь, она вообще другим должна заниматься. Понимаете? Церковь должна заниматься своими делами. Это душой она должна заниматься. Вот. А всякая власть от Бога, ну я могу посмотреть сейчас первоисточник. Всякая власть от Бога. Я, честно, забыл первоисточник. Так, сейчас, секунду. Всякая власть от Бога. Один из фрагментов из послания к римлянам апостола Павла часто возбуждал апостол Павел. Так, звучит фрагмент. «Всякая душа да будет покорна высшим властям, ибо нет власти не от Бога, существующие же власти от Бога установлены». Ну вот, это апостол Павел сказал. Значит, все христиане, а не только Русская Православная Церковь, об этом говорит. Все, спокойно? Мы успокоились! Мы успокоились, все христиане, а не только православная церковь, об этом говорит. Если это было у апостола Павла, расслабьтесь, даже католики так думают. Все нормально, все хорошо, не переживайте. КНДР как справляется с такой системой? Пишет Мих-Мих. КНДР как справляется с такой... А КНДР вообще никак ни с чем не справляется, если уже. Это вы же про Корейскую Народно-демократическую республику? Но ее очень сильно поддерживает Китай. Эту республику замечательную. Вы понимаете, что если бы не было огромного брата Китая, который оберегает этот регион весь вообще, потому что считает, что это его регион, китайцы. Ну, то есть китайцы считают, что это их регион, и они должны заниматься там безопасностью. Если бы китайцы не занимались этим регионом, и Китая бы не было, Северной Кореи уже бы очень и очень давно не было в том виде, в котором она существует. Вообще, ее просто не существовало бы. До этого Северную Корею, безусловно, поддерживал Советский Союз, а теперь Китай этим занимается, а как же? Так, что еще? А что душа может жить без тела на этом свете? Не понимаю, 12-й вашего вопроса в контексте того, что мы обсуждаем. 7373948, телефон прямого эфира. Опрос так мне писать не надо. Как вас зовут, или здравствуйте?
Алексей Валерьевич, добрый вечер.
Да.
Деревенский парень.
Да.
Алексей Валерьевич, вот я сегодня... Но я немножко вот разбавлю, да, вашу тут такую, ну, в приличном виде.
Давайте, только у меня вот. Минута примерно. Да, пожалуйста.
Да-да-да, я прям быстренько, Леш. Угу. Вот я сегодня хотел идти на работу.
Да.
Шеф включил музыки. Я тех лет еще советских.
Угу.
Думаю, не пойду на работу. Достал и отмечаю. Вот угу. Сейчас сижу, слушаю вас, Леш.
Угу.
Вот смотрите, а не противоречите ли вы сами себе? Вы говорите, в Америке двухпартийная система, правильно?
Угу.
И слабый президент.
Uh-huh.
А у нас наоборот, у нас сильный президент и однопартийная система. Что Дума, что Совет Федерации. Не грозит ли нам это чем-то повторением чего-то? Лёш?
Я себе как раз не противоречу.
Нет, ну вот я так понял, Алексей Валерьевич.
Нет, вы все правильно поняли, но я себе не противоречил.
Нет, ну...
Вы меня поняли? Деревенский парень, вы меня поняли? Спасибо, спасибо большое, что вы меня поняли. Да, безусловно. Бывают проблемы, когда... Когда... Давайте я прямо скажу. Давайте я прямо скажу, уже раз деревенский парень... А, я не успею. Я не успею. Давайте так. Далее рубрика «О кино». Потом новости, а потом мы возвернемся.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
19 часов 5 минут, среда, ноябрь, день 7. Студия Алексей Гудошников, всем здравствуйте! А, Виктор А. пишет: тупица, на Вьетнам посмотри, и Китаю навешали, и янки. Наш уважаемый острица Виктор А. Вьетнам поддерживал Советский Союз. На всякий случай просто напоминаю. Вы еще скажите, что Башар Асад и сирийские войска навешали сейчас западному вот этому альянсу всему, да? Совсем не в Минько, да? Вот, ну, вот люди не врубаются, что к чему вообще некоторые, да? И тупица! К сожалению, Виктор А, тупица — это вы, если вы не понимаете, что Вьетнам, если бы его не поддержал Советский Союз, был бы, скорее всего, стерт с лица земли окончательно. Имеется в виду тот Вьетнам коммунистический, да? Он же как бы на два был разделен. Но вы этого не знаете! Зачем это знать? К чему это все нужно? Да, конечно, конечно, не нужно. Вы думаете, что вьетнамцы сами взяли, да как дали американцам? Вот. Да, наши инструкторы там ничего не делали. Оружия там советского, конечно, не было. Русского оружия не было же во Вьетнаме, правильно? Миги там не летали. Нет, нет, вьетнамцы сами на своих самолетах вьетнамских. Как дали просраться американцам, мало не покажется. Да? Да? Ха-ха-ха-ха-ха! Туповаты вы, Виктора, туповаты, к сожалению. Хотя хотелось бы, конечно, чтобы вы были поумнее. Но что поделать? Мне иногда оскорбительно больно понимать, что мои оппоненты именно такие. Может быть, я сам так ужасен, что у меня вот такие именно оппоненты. Хотелось бы каких-то таких оппонентов, которые... А их нет, вот не существует. Не знаю почему. Странные вещи какие-то. Где уже их взять-то теперь? Об этом даже чижи спели, пишет Иван. Да что вы! Зачем? Советский Союз не участвовал так во Вьетнаме, как Россия в Сирии. В основном сами, пишет Артем Демидов. Ну, а Россия в Сирии активно, конечно, участвует. Но Россия в Сирии, обратите внимание, не так, как Советский Союз в Афганистане, например, участвует. Или Виктор А напишет мне, что в Афганистане нам навешали афганистанцы. Афганцы, да? Скажите это, Виктор А, давайте, да? Как бы мы же не будем принимать в расчет, кто спонсировал талибов, да? Ну, мы не будем принимать в расчет, что была другая сторона. Ну, да? Виктора! Эх, Виктора! Как же с вами интересно жить. В Сирии кровавыми соплями умоетесь, пишет Виктора. Виктора пробил очередное дно. Виктора показал вершину своей тупости прямо сейчас. Вы хоть время-то посчитайте, сколько мы в Сирии, и посмотрите, чем отличается военная операция в Сирии, во Вьетнаме и в Афганистане. Чем они вообще, в принципе, отличаются? Посмотрите, какой контингент куда введен, и чем занимаются конкретно российские специалисты в Сирии. Вы, Виктора, реально туповат. Ну, прям вот, ну, тупой, понимаете? Обидно за вас до боли. А Египет Израиль одолел сам. Ха-ха-ха-ха-ха, пишет Марыч. Ну, конечно, конечно. Конечно. Все оно само собой, понимаете, и получается, естественно. Необходимо сказать кодовые слова гудошников тупицы, чтобы он обратил внимание, пишет Мих. Да не! Ну, Мих, мне просто иногда нравится развлекаться такими вот некоторыми слушателями. Мне просто сказали, что я смешно им отвечаю. Ну, правда, мне мои знакомые так сказали. Я говорю, а это не обидно, когда я так говорю? Они такие, да нет, ты как-то так не обидно говоришь. Я говорю, точно? Они говорят, да, точно, никто на тебя не обижается. Я думаю, ну если никто не обижается, то можно и ругаться. Вот. Есть такие люди, которые как бы ругаются, и никто на них не обижается. И вот мне сказали, что это я. И, серьезно, мне так и сказали, что ты, Леш, можешь сколько угодно ругаться, на тебя никто не обидится, потому что как будто это не обидно как-то звучит. Я говорю, ну ладно тогда. Ну и потом, говорит, ты сам про себя читаешь, что тебе пишут плохого, поэтому, говорит, как бы один-один. Я говорю, да? Они говорят, да. Я говорю, ну все. Так, давайте пойдем дальше. У нас есть какие-то еще новости. Насколько... Может, хватит подбрасывать на вентилятор? Пишет 66-й. 66-й, извините, а чем мне еще заниматься? Моя работа заключается в том, чтобы подбросить здесь на вентилятор. Чтобы вам просто было интересно. Ладно, про революцию мы поговорили. Понятно, что есть люди, которые вспоминают со слезами на глазах Советский Союз. Понятно, что очевидцев Октябрьской социалистической революции мы вряд ли найдем среди наших слушателей. Или найдем. Тогда наберите 7373948, но я думаю, что не получится у нас найти этих людей. Поэтому, я думаю, нам нужно еще дальше, да? Ты как Задорнов, но топэй, пишет Сергей. Спасибо большое. Так, что у нас по новостям? Так, ну вы знаете все про рыболовливо. Я не знаю, насколько вам это должно быть интересно или неинтересно, но все об этом пишут, во всяком случае. Вот. Говорят, что его задержали. Задержали. Это российский миллиардер Дмитрий Рыболовлев. Обвиняют его в мошенничестве и так далее. То есть все очень серьезно. Все это происходит как-то в Монако. У него еще и футбольный клуб есть. Тоже Монако, если я не ошибаюсь. Утром еще обсудили, пишет Максим. Ну так и вечером уже вчера новости эти прочитали, Максим. Вечером еще. 101 год назад Октябрьскую революцию обсудили. Рыболовлев. Ну опять футбольные клубы, да. Вот это традиционное что-то. Футбольные клубы, какая-то жизнь в других странах. Монако. Монако приятно. Монако приятно. Вообще Лазурный берег хорошо. Я вот бывал в Монако один раз в жизни. Вот, остановился, поел там еды и дальше на машине поехал. А нет, даже гостишку какую-то снимал, если я не ошибаюсь. Я был в Монако. Ты был в Монако? Не был, а я был в Монако. Видел, да, и яхточки красивые. Вообще, Лазурный берег Франции, замечательное место. И Лазурный берег Монте-Карло, оно же Монако, и все вместе, княжество Монако. Это все здорово и очень красиво. Люди живут действительно, ну, знаешь... Но можно позавидовать в каком-то смысле. Вот. Недавно даже программу смотрел, там путешествия какие-то, и вот девочка какая-то, я ее раньше в интернете где-то видел, она ходит, и вот она по Монако ходит, рассказывает, что как тут все богато живут, и вот здесь такие высокие цены, и люди вот здесь живут, вот так вот местные жители. А я думаю, да какие же это местные жители? Это наш Рыболовлев там живет, и все остальные. Ну вот сейчас, может быть, будет еще в какой-то мере сидеть. Бассейн там шикарный, пишет Игнат. Кокорин в Монако пил, Борис Байкер. Что вы? Не только Кокорин, Борис Байкер, есть еще и наша гордость, госпожа Исинбаева, не помню в каком она звании армейском, то ли полковник, то ли подполковник, тоже ведь и рожала там и живет, насколько мне известно. Может быть, я, конечно, ошибаюсь, но, по-моему, да. 7373948, телефон прямого эфира, как вас зовут, или здравствуйте?
Добрый день, Алексей, маленькое отступление, вы сказали, что Талибан с Советским Союзом воевал.
Нет.
Да.
Нет. Да. Я сказал о том,
кто
финансировал. Кто финансировал Талибан. Не-не-не. Спасибо большое. Это Лазурный берег, абсолютно бессмысленное место, пишет Артем. Я бы так не сказал. Я знаю, что если там купить недвижимости, ну, не на Лазурном берегу, а вот конкретно, значит, Монако, если там купить недвижимости, короче, стать типа резидентом, то это позволяет вам как-то и каким-то образом облегчить свою жизнь в плане налогов. Вот что-то я такое слышал. То есть это место довольно полезное. Плюс казиношки. Что-то я такое помню. У Абы была песня. To Las Vegas or Monaco. Что-то такое. Формула-1 там этап проходит, между прочим. Тоже приятно, интересно. Монако это под Рязанью? Да, близко, Иван. Ой, не Иван, а Мих, простите. Королевские гонки там. Да, ну, королевские гонки и в Сочи тоже. Как вас зовут или здравствуйте?
Добрый вечер, Алексей. Меня зовут Игорь.
Да.
Ну, я был несколько раз. Монако, если по теме. Ну, обходил там все, прошел, все, посидел. В казино чуть-чуть сходил, там посидел, сям, как говорится. Ну, особо... А, ну, как вам сказать, первый раз прям я ходил, да, явки смотрел, а потом, ну, честно говоря...
Привыкаешь, как к Перово.
Каменный мешок.
Вот да не, но это же явно такое место, куда все просто там, как бы сказать, ну, это для налогов, насколько мне известно.
Знаете, что интересно, когда я там был? Да. Я там видел... Вот мне привели 4 или 5 мерседесов, и у всех были подмосковные московские номера. Откуда они там взялись, представьте, класса. Мне было так интересно.
Приехали, может быть. Может быть, прилетели вместе с хозяином. Такое может быть, например.
Вот пляж мне там, галька понравилась. У них, знаете, галька, это мелкий-мелкий камешек раздробленный. Представляете, что мелкий-мелкий. И очень приятный такой.
Что не знаю, я в Монако как-то и на пляж никакие и не ходил, и не видел ничего такого, нет. Я вот в Сан-Тропе... Знаете ли, в Сан-Тропе, да, а в Монако нет. Спасибо большое. На яхтах с собой возят машины, Туровер говорит. То есть могу прикупить однушку и не платить патент за ИП. О, круто, пишет Марыч. Круто, вы видели, сколько бы там стоит однушка. Просто посмотрите на всякий случай. Там страшные вещи какие-то с точки зрения денег. А зачем быть Ренеско раз в Монако? Там за пару дней все обойти можно. Какая вообще галька, спрашивает 12-й. Не знаю, 12-й. Вот человек нашел какую-то гальку.
Алло, алло, добрый вечер.
Добрый вечер.
Алексей, ну, у вас, конечно, много всего в голове, сегодня много было сказано, но про Монако.
Спасибо.
Интересно ли нашей всей стране слушать про Монако?
Конечно.
Не могли ли вы про наших выдающихся людей рассказать? Вот, например, Крымский
рыболовлю.
Мост строили.
Вот рыболовлю.
Крымский мост строили. Наверное, есть там какие-то выдающиеся люди, что-то придумали такое ценное, здоровское,
да,
что называется. Вот расскажите о них, народу, понимаете, стране всей,
да,
чтобы мы радовались. А зачем нам это Монако, эти квартиры там? Мы живем в стране.
Ну вот Рыболовлев, ну выдающийся человек наш, миллиардер.
Рыболовлев, это, так, знаете, тоже не очень про них уже интересно. Их столько развелось, что...
Многовато рыболовлевых в последнее время, да.
Ну да.
Я согласен с вами.
Поэтому, пожалуйста, находите уже что-нибудь интересное про наших людей.
Про
понимаете?
Наших...
Ну, чтобы действительно страна радовалась, гордилась. Ну уже хватит вот этой вот... Понимаете,
сейчас
меня,
да? Я понимаю, я просто, понимаете, вы мне говорите, а я тут же начинаю, вот у меня мысли-то бегают, думаю, что же вам выдать такое в ответ?
Как да же... не сейчас,
Я же сразу вас хочу порадовать, чтобы, понимаете, у вас сразу настроение. Спасибо вам большое, сразу хочу порадовать, что-то про кого-то такое рассказать. И Андрей Ищенко решил баррозироваться в губернаторе Приморья как самовыдвиженец, тот самый коммунист, который не смог победить, и у него, скорее всего, ничего не получится. Да, что это? Какое-то что-то хорошее вам надо было бы сказать. Мужчину с боевой гранатой задержали у входа в гей-клуб в центре Москвы. Возбуждено уголовное дело по статье «Незаконный оборот оружия». Наверное... Какие-то страсти внутренние, ребят. Я вхожу в список 140 миллионов богатейших граждан России, пишет Григорий СПБ. О, спасибо, Григорий, это интересная мысль, я ее когда-нибудь применю. А его тут у нас помнят, пишет Анатолий. Сторож Сергеев же скромный герой труда, пишет Егор. Рыболовлев наш, он из Перми, пишет Анатолий, вот как раз его тут помнят. А давайте поговорим про закрывающиеся школы, например. Слышал в горках ленинских? И все, и дальше сообщение от Павла офицера не дошло. Расскажи про сварщика Васильева, пишет Егор. 7373948, телефон прямого эфира. Как вас зовут, или здравствуйте?
Алло, добрый вечер, Михаил Перова.
Да.
На самом деле, в тему как раз о хорошем, да, любите в своей программе рассуждать о том, что мы в чем-то там проигрываем Западу, или когда наши сделают что-то такое прям,
да,
из ряда, вот, да. Так вот, отличная тема. Вот такие, как там Рыболовлев, да, они простому люду, потому что, насколько помню, репутация у него не особо хорошая, но тем не менее. Лазурный берег уже наш, Кипр уже наш.
Да.
Да, путь без оружия, без ничего. Просто. Мы там все скупили.
Да, это наша виза. Юрмала наша, кстати, тоже.
Юрмала? Ну, была. Нет, сейчас уже Юрмала отошла в Украине. Мы уже поменяли.
Да,
мы же шли в этот самый Светлогорск, насколько я помню, в Сочи. И по-моему, все. Даже я не помню. Так. Юрмалу мы покинули, к сожалению.
Да. Вот Рыболовлев, да, я возвращаюсь. Спасибо вам большое. Действительно, посмотрите, ведь... Да, я вспомнил, в Монако, точно. Я вспомнил, ты идешь и слышишь русскую речь довольно часто. И так тебе приятно становится на душе. Так тебе хорошо становится. Крайне часто ты слышишь русскую речь. В принципе, можно обратиться к людям по-русски. И ты понимаешь, что Монако — это уже частичка родины, наверное. Это Монако — наш край. А Рыболовлев родился в семье преподавателей Пермского медицинского института. Пожалуйста, наш человек. Гражданство, правда, двойное имеет, Россия и Кипр, вот у него с 2012 года. Предприниматель, хороший человек. В 2011 году переехал в Монако, где купил контрольный пакет акций ФК «Монако». За 3 года вывел футбольный клуб «Монако» с последнего места лиги 2 в четвертьфинал Лиги чемпионов. Обратите внимание. Рыболовлев много делает для клуба «Монако». В 2015 году, отвечая на вопрос журналиста, княжество Монако для вас место долгосрочного пребывания, заявил: «Конечно, я люблю эту страну и ее культуру. Сообщество Монако и его космополитическое население. Я чувствую, что хорошо влился в местное сообщество, несмотря на некоторые языковые барьеры, и меня окружают интересные личности. Я воспринимаю проект ФК Монако, ну вообще ФК, конечно, как национальную сборную княжества, а не просто как клуб. Настолько хорошо влился Рыболовлев, что теперь его могут посадить». В 2012 году приобрел гражданство Республики Кипр. Ну а 6 ноября 2018 года во французской газете «Le Monde» появилась информация о взятии под стражу Рыболовлева в Монако по просьбе прокуратуры. В его доме в Монте-Карло проведен обыск. Как-то так. А так все Урал-Кали, конечно, что говорить. Ладно, неинтересно вам слушать про Рыболовлева, но я вам могу вам рассказать про Монако, как простой парнишка побывал в Монако, это я про себя. Но вам неинтересно, вы хотите про нас. Люди, едущие с включенной задней противотуманкой, горите в аду, сообщает Арти. И это правильно. Он там еще всех чиновников купил. Его в этом обвиняют, Григорий. Но разве это плохо покупать чиновников на местах? Квин, что Квин? Квин мы уже обсуждали, правильно? Я прямо... Продолжит на зоне интеграцию в культуру Монако, пишет Гагога. Ой, а кого же у нас недавно тоже мурыжили? Может, и не посадят его? Может быть, просто придется оттуда слинять по возможности Рыболовлеву? Вот и все. Да? Ну так, небольшая заметка про нас. Детский омбудсмен Крыма предложила обязать трудных детей ходить к психиатру. Она говорит, родители возмущены и категоричны в этих ситуациях. Я считаю, что это абсолютно неправильный подход. Мы считаем, что сегодня, учитывая ситуацию, когда в результате отказа мы не получим правильной информации о том, что происходит в голове у конкретного человека, может пострадать большое количество одноклассников, учителей, окружающих людей и так далее. На сегодня, говорит она, мы считаем, что будет правильно, если мы исключим такую добровольность и обяжем родителей посещение таких комиссий. Ну и все это, конечно же, связано с тем, что говорили по поводу, ну, значит, после того, что произошло в Керчи. Вы, в общем, наверное, прекрасно знаете. Но еще одну новость я хотел обсудить. Это уже заявление господина, или, наверное, лучше говорить, товарища Бортникова. Это все-таки директор ФСБ. Так что же заявил господин товарищ Бортников? Он говорит, что... Существенно растет активность различных социальных групп и радикальных молодежных группировок, среди которых сторонники правого и левого экстремизма. Ага! Ага! Что, буря скоро грянет, буря, что ли? Они призывают к силовым акциям против мигрантов и вынужденных переселенцев, исповедующих определенной религии. Тут прямо написано, какую, я уж не буду говорить. Как отметил директор ФСБ, в интернете распространяется экстремистская идеология, основанная на идеях неонацизма и радикального ислама. Глава ведомства заявил, что спецслужбы и правоохранительные органы должны держать в поле зрения подобные явления и разбираться в их мотивации. Данным негативным процессам нужно противопоставить систему мер, которые включают профилактическую работу всех заинтересованных ведомств, подчеркнул господин Бортников. Ну вот и самое интересное. Растет активность различных социальных групп и радикальных молодежных группировок, среди которых сторонники правого и левого экстремизма. Они призывают к силовым акциям против мигрантов и вынужденных переселенцев, исповедующих определенной религии. А вот когда наш шеф говорил, что они отдадут власть только своим внукам, он имел в виду, интересно, какого возраста людей. То есть я имею в виду вот эти вот, которые сейчас экстремисты подрастают, это считается или не считается? Или это все-таки еще дети? То есть мне вот это здесь интересно. А может быть, мы уже вот сейчас, скоро совсем получим что-то очень страшное. А как США борются с террорюгами? Жестоким образом, 34-й с террорюгами борются в США. 7373948, телефон прямого эфира. Как вас зовут, или здравствуйте?
Здравствуйте, Алексей.
Да.
Зовут Алексей.
Да, пожалуйста, Алексей.
Ну, вот по поводу молодых разведывательных групп. Вот смотрите, до событий в Керчи была такая ситуация, что по улице Большая Лубянка, дом 2, закидали яйцами это здание.
Угу.
Как выяснилось, молодой человек был несовершеннолетний, и он прекрасно все осознавал, что он делает, и абсолютно с наглой рожей говорил, что ему никто ничего не сделает.
Потому что он несовершеннолетний.
Да, совершенно верно, потому что несовершеннолетний.
Угу.
Просто впоследствии потом мы узнали, что произошло в Керчи, потом Архангельск, потом школьник в Москве. Я просто хотел бы подвести итог, что среди таких молодых людей уже появилась решимость, и эта решимость, она уже, честно говоря, пугает.
Угу. Спасибо большое, Алексей. Вот и есть ощущение, что да. Помимо того, что мы обсуждаем, я просто сейчас прочитал новость, что американский фильм «Хантер Киллер» выйдет в российский прокат 8 ноября. И тут смешно. Основная история фильма — предотвращение Третьей мировой войны силами спецназа США. В ходе операции спецслужбы спасают российского президента. Не знаю, идти это смотреть или нет. В церковь и всех пусть молятся, пишет Алексей. Правое движение, к сожалению, развалилось после событий на Украине, поэтому сейчас наиболее опасны леворадикалы и исламские экстремисты, считает Бату. С другой стороны, да, правое движение развалилось после событий на Украине, но ведь те люди, которые на Украине сейчас все-таки взяли верх, а там как раз-таки правые и взяли верх, давайте не будем забывать, имеют замечательную возможность вербовать людей и через интернет, и гнать любую пургу, и вообще вести активную деятельность на территории России, потому что, внимание, нас не разделяет языковой барьер. И, в общем, об этом многие предупреждали, что вот конкретно это может быть достаточно опасной ситуацией. То есть, когда тебе человек на чисто русском, русскими словами, без ошибок, без всего, что-то пишет, ты же не думаешь, что он там какой-нибудь украинский радикал, правильно? А украинский радикал умеет писать по-русски и очень даже хорошо. И, с одной стороны, вот это наше... Единоязычие, это, конечно, хорошо и замечательно, а с другой стороны, это страшный минус для нас всех, потому что, как бы, сами понимаете, непонятно, с кем говоришь, и непонятно, какие у этого человека цели. МВФ взялось за наших миллиардеров, которые подняли легкие деньги. Абрамович, Дерипаска, Рыболовлев. Кто следующий? Пишет 64-й. 64-й, меня даже интересует больше не то, кто следующий, а меня интересует, заставит ли это все наших бизнесменов, назову их так, все-таки начать вкладывать деньги в Россию. Заставит ли вот эта охота за нашими бизнесменами, видите, как красиво называю, бизнесмены именно, никаких других слов-то не называю, вот эта охота на Западе за нашими бизнесменами, заставит ли их все-таки перевести свой бизнес в Россию, и заставит ли она, вот эта охота, все-таки вложиться в родную страну уже наконец-то наших замечательных, уважаемых, достопочтимых и почтенных, и каких-то еще золотых наших бизнесменов, наших любимых, наших прекрасных, светлых, милых, добрых, разумных человечков. Вложиться в свой народ. Может быть, заставит, а может быть и нет. В движении коротко сообщу, просто 7 баллов пробки в Москве на данный момент. Ничего такого особенного я вам не могу рассказать, только юго-запад Москвы сегодня плохой. Вот именно юго-запад Москвы, вот эти три основные наши дороги: Ленинский проспект, проспект Вернадского и Профсоюзная. Вот там плохо. Прям плохо, необычно плохо. Все остальное, как всегда, примерно. Да. Куда вкладывать? В разработку шельфа или в лес-кругляк, пишет 12-й. Вот в 12-го вложите, видите, какой он умный. Может, он что-то дельное сделает, а то только сообщение пишет. 19.30 новости. В Москве, в студии Алексей Гудошников, всем здравствуйте, это моя программа, и мы продолжаем. Порошенко потребовал от представителей РПЦ покинуть Украину, цитирую: «Дорогие мои, вам здесь нечего делать вашей церкви, нечего делать вашим вооруженным силам, нечего делать вашему вооружению, домой в Россию», сказал Порошенко. Все, молчу, теперь говорите вы. Алексей, вы не думали, а вы не думали, что Запад не отдаст деньги нашим олигархам? Да-да, Макс, я об этом думал. Я просто говорю о том, что, может быть, они хотя бы остальные деньги не будут туда выводить. Как вы, наверное, обратили внимание, отток капитала из России все-таки есть. Кто же его оттакает? Скажите, пожалуйста, я не знаю. Но это, наверное, не я. Ну, хотя я иногда езжу отдыхать в Европу, может быть, когда я трачу деньги в Европе, это приводит к дикому оттоку капитала, может быть. Ну что, вот мне Мих-Мих говорит, что началось. Это после того, что я прочитал по заявлению Порошенко. Еще раз, Порошенко, обращаясь к представителям РПЦ. Дорогие мои, вам здесь нечего делать вашей церкви, нечего делать вашим вооруженным силам, нечего делать вашему вооружению. Домой, в Россию. Ну, конечно, я понимаю, что рассказы про вооруженные силы – это очень интересный рассказ, он его уже ведет 4 года, Порошенко. Но здесь-то речь идет о том, что священники, уматывайте, валите отсюда, говорит он. Примерно так. А что у нас, говорит, есть типа теперь свои. А русская православная церковь, она называется же русская, она типа не наша, говорит Порошенко. Он скоро сам покинет Украину, Туровер говорит. Туровер, я не знаю, скоро там он покинет Украину или не скоро. Пока я вижу следующее. У нас была под нашим контролем с точки зрения церкви Украина, а теперь она из этого контроля, может быть, медленно, но верно, а может быть, стремительно выходит. И это немного должно нас заставить задуматься. Что же будет дальше? 7373-948, телефон прямого эфира. Как вас зовут, Илья? Здравствуйте.
Здравствуйте, меня зовут Денис. Ну, я вижу здесь два момента. Первый, это все-таки он взаимодействует со своей, видимо, какой-то очень узкой целевой аудиторией избранной. Тут, знаете, такой бытовые антисемиты, которые там во всем кого-то могут винить и находить в этом для себя удовлетворение. То есть вот он для себя, видимо, видит какую-то узкую аудиторию.
Да почему которая... узкую аудиторию? Он обращается конкретно ко всем священникам Русской Православной Церкви Московского Патриархата. Говорит, убирайтесь, завтра... Ну, по сути, я могу продолжить мысль.
Но он не к священникам, он не совсем к священникам, во-первых. Да это он к своей аудитории, которая... Вы же не слушаете каждого алкоголика, который что-то бормочет себе под нос?
Не, ну я каждого алкоголика не слушаю, но конкретно этот алкоголик руководит государством.
Он президент Украины, к сожалению, да. Но второй момент, знаете, вот тут как бы я слежу немножко за вот этими церковными распрями. Все-таки у них есть очень уважаемый человек, Ануфрий, и он как-то хранит какое-то свое такое молчание. За него периодически выступают разные представители и так далее, и так далее. А он как-то тихонечко стоит в стороне. То есть глава Украинской православной церкви, ну, то есть это часть Русской православной церкви, во всем этом так немножко отстраняется. И вот это очень интересно. Почему он такое молчание хранит, непонятно.
Не знаю. Значит, надо думать, что делать. Вот ему Порошенко сейчас говорит, Ануфрий, давай, говорит, иди отсюда.
А он молчит, он типа такой, ну ладно, сказали.
Значит, ну а что ладно, завтра-то, завтра-то придут уже люди, говорю, ну, ладно, люди уже...
с украинцами.
Ну а, то есть думаете, он предаст?
Он не совсем предаст, мне кажется, он как бы так скажет.
Как это не совсем предаст? Здесь либо предал, либо не предал. Здесь не бывает такое, совсем, не совсем предал. Это же как не совсем изнасиловал, ну вот, понимаете. Либо предатель,
ну, хорошо,
либо не предатель.
Хорошо, если да, ну как бы, ну все всегда найдут себе оправдание.
Не, ну то, что оправдание они себе найдут, это понятно. Но вы думаете, что он...
Будем считать, что предал.
Вы думаете, он предатель, что ли? А как же вот это отстоять?
Ну, он-то раз долго хранит молчание, знаете, когда долго смотришь, как насилуют, значит, ты в некотором степени соучастник.
Да, думаете, да? Спасибо большое. Вот, может быть, нам Елена из Кунцева, так подписана наша слушатель, может, нам Елена объяснит, что происходит. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте. Ну, мне немножко непонятно техническое вот такое приглашение. Они же граждане Украины. То есть он говорит гражданам Украины, которые, в общем-то, относятся к Московскому патриархату, идите в Россию. Я вот чисто технически никак не могу понять, как это можно так призывать, что он вообще изгоняет...
Ну, чисто технически это довольно, правда, странно выглядит. Но что поделать?
Вот тут, кстати, у нас...
Для него, для него просто написано «русское», значит, не «наше», значит, уезжайте к себе в Россию. Ну, видимо, да, он изгоняет своих граждан, в том числе, на территорию России. Вам здесь не место, он говорит.
Кстати, у нас очень популярный появился священник. Я считаю, что он Пелевин от православия, Андрей Ткачев. Вы никогда его не слышали?
Нет, не слышал.
Кстати, из Львова.
О,
очень златоуст, ну, настоящий, в общем-то.
Да,
и
да.
Вот он бежал, кстати, оттуда, вот бежал.
А может, тогда, может, не то, что слышал, может, даже и видел его тогда. Спасибо вам большое. Ждем вмешательства Папы Римского. World Citizen говорит, да, то, что Порошенко демонстрирует непонимание того, что происходит, это еще полбеды. Но что, какой уровень непонимания сейчас продемонстрировал World Citizen? Или шутки? или шутки, или юмора. Трудно оценить. Там же есть и наши есть командировки, как бы, пишет Максим. Да все просто, он говорил, что попам из РПЦ нужно перейти в УПЦ, пишет Артем. Говорил, а они говорят нет. А они говорят нет, потому что нет. Он говорит нет. Там же как, там УПЦ, вы говорите, Украинская Православная Церковь Московского Патриархата она называется. Они и так в УПЦ, они и есть УПЦ. Насколько я понимаю. Там есть другое что-то. Ладно, я понял. Если мы сейчас попробуем в этом разбираться в очередной раз, у нас получится страшное. Потому что никто ничего не понимает. Давайте коротко, давайте коротко. Там, короче говоря, есть церкви, которые подчиняются нашему патриарху. А есть те, которые не подчиняются. И в определенный момент один человек... Типа Варфоломей, вот там, Константинопольский патриарх, говорит, разрешаю вам быть, вы настоящие, тем, которые не подчиняются. И те теперь, которые не подчиняются, они как бы говорят, Порошенко, это же все наше тогда. И Порошенко говорит, все, те, кто подчиняется патриарху московскому, валите-ка отсюда, у нас свой теперь будет. Ну, примерно так. Вот примерно такая история. Что за этим последует, я не знаю. Почему? Потому что есть, в общем, два варианта. Один вариант – ничего. Другой вариант – все. Вариант – ничего. Да, в общем, спокойно себе уйдут одни священники, придут другие священники. Кто-то перейдет из одной церкви в другую. Кто-то новый будет, еще что-то. Прихожанам по барабану поменялся священник. И ладно, не заметили, и все. Такой вот вариант. Либо вариант номер два, страшная война религиозная и так далее. Но что-то мне подсказывает, что ближе к правде вариант номер один, и ничего на самом деле не будет. Возможно, конечно, будут какие-то локальные стычки, но что-то я не вижу, чтобы Украина поднялась защищать веру. Такое я что-то не наблюдаю своими глазами. Не знаю. Некоторые из аналитиков предполагают, что... Как только какие-то активные действия начнет предпринимать украинская власть, тут же придется вступать в игру России по-настоящему уже, а не так, как раньше. Не знаю, не отважусь я на такие прогнозы. Но вообще потерять 40 миллионов паствы, это, конечно, сильно печально. 40 миллионов. Вы же понимаете, что священник, он же может не только в вопросах религии наставлять паству, но и в других вопросах. Поэтому священник — это важный человек. Важный человек, нужный человек, необходимый человек. Он ведь и в каком-то смысле идеологически может направлять людей, объясняя, какая власть от Бога, какая не от Бога, ну и так далее. И поэтому, если, конечно же... Так получится, что влияние Русская Православная Церковь потеряет на Украине, то те вещи, которые сегодня происходят с Украиной, будут происходить еще быстрее. Потому что молодежь обрабатывать можно не через церковь, как вы понимаете, а легко через школы, учебники пишешь идиотские, по ним просто учатся и все. Там просто рассказывают, что русские и украинцы — это разные народы, никогда вместе не были и так далее. А вот стариков обработать сложнее, вот здесь, конечно, поможет церковь скорее. Ну, стариков сложнее, потому что они там все родом из Советского Союза, вот эти все вещи, да, вы сами понимаете. Здесь церковь поможет. Украинские боги выбрали новую власть, пишет Антон. На метро 1905 года очень много ОМОНа, сообщает Иван. Какие 40 миллионов, пишет Ярослав? А сколько на Украине? Вы имеете в виду, что не все из них верующие? Я смотрел статистику, говорят, что в процентном соотношении верующих на Украине больше, чем в России. Вы будете удивляться. Ой, на что вы говорите, дядя? Да, серьезно. То есть в процентном соотношении верующих на Украине больше, чем в России. Ну ладно, не 40, давайте скажу 20, скажу, давайте 30. Давайте 30. Ну, а какие в России ценности? Путин, 45-й год, пишет Ярослав. В России много ценностей. Вот. Как и на Украине много этих ценностей. Просто сегодняшняя украинская власть постановила, что ценности Украины – это Бандера. А это неправда. Вот. А ценностей-то у нас общих полно. культура наша общая, писатели наши общие, композиторы, история наших побед. Вот. Сегодня, говорят, депутаты Рады писали смешное письмо нашему президенту, пародируя казаков, которые пишут письмо турецкому султану. Ну, конечно, такого идиотизма я еще не встречал. Они как будто не в курсе, на чьей стороне были казаки в войне с султаном. Ну, ладно. Ну, что поделать, зато веселую фотографию сделали. ОМОН на 1905 года римлян гонят за ЦСКА. Пишет World Citizen. Что такое римляне, я не знаю. Больше там в церковь входят и слушают священников, пишет Мих-Мих. ЦСКА с Ромой играет в Москве, вот и ОМОН. А, спасибо большое. Теперь знаю. ЦСКА с Ромой. А в прошлый раз ЦСКА ведь обыграл Рому, да? Я правильно говорю? По-моему, ЦСКА обыграл Рому. А теперь они заново будут играть. А во сколько матч начинается? Я буду болеть за ЦСКА. Я хоть и не болею за ЦСКА, я буду болеть. Вот. Во сколько? Проиграл. Как проиграл? А кого выиграл ЦСКА? Не понял. Они который раз уже с этой Ромой играют. Реал? А, они обыграли Реал. И проиграли Роме. Понял. И что? Сейчас нужно, чтобы они обыграли Рому? Правильно я понимаю? А если они обыграли, то что тогда? Ой, а расскажите мне об этом, к черту эту Украину. Ты за КБ гоняешь, знаем, уважаем. Вот Титин говорит, КБ это красно-белые, которые навсегда. Да не, у меня товарищи болеют за Спартак. Я пару раз действительно ходил. Другая часть моих друзей болеет за Локомотив. Ни разу почему-то не звали на стадион. Я бы сходил, посмотрел, как. Ну, просто интерес, как стадион даже устроен. Товарищи, болеющие за ЦСКА, ни разу не позвали на стадион, чтобы я посмотрел, как ЦСКА играет на своем стадионе. Ну, как бы, просто мои болельщики мои, друзья, которые болеют за «Спартак», они более гостеприимные какие-то. Вот зовут хотя бы, понимаешь, что показать свой стадион, как-то похвастаться. А остальным вот как по барабану. Что есть я, что нет вообще. Не хотят абсолютно никак приобщать к культуре своих клубов. Сегодня в 9 игра, пишет Иван. Проиграли и с эскалатора упали. Да, это я помню. Вот такие судьи есть. Не футбольные, пишет Дмитрий. На МЦК кони с пивом повсюду, пишет Иван Б. Так, ценности в будущем какие у России? Меня все еще спрашивает Ярослав. Ярослав, вы мудрый или вы Ярослав какой? Ценности у России какие? Ладно, хорошо. Хрен с ним, с этим Ярославом. Хорошо, Ярослав, я вам конкретно отвечу, какие ценности есть у России. Семья. Любовь, дети, справедливость, добро. Мы за все хорошее, против всего плохого. Мы за традиционные отношения. Мы за рождение детей. Мы за объединение всех народов. Мы за любовь между славянами, за любовь между русским миром, за любовь между всеми нациями, которые есть в нашей стране. Мы за многонациональный подход. Вот они ценности России. Не нравится? Богатства природные наши. Вот они ценности России. Да? Люди наши, русские, великие люди. Вот наша ценность. Народ наш русский. Народ России. Вот наша ценность. Что-то вам еще нужно? А, Ярослав, вот они будущее. Телевизор – главная ценность, пишет Алексей. Вот смейтесь над телевизором. А когда-то ведь изобретателя телевизора выгнали за рубеж. Он там и изобрел. Что-то такое рассказывает про Зворыкина. Телевизор – тоже ценность. Тоже ценность. И талантливые люди в этом телевизоре – наша ценность. А как вы хотели? Да. Русские — это ославянившиеся финно-угры, пишет Артем Демидов. Слышал я такую потрясающую теорию. Самое смешное, когда еще нас называют татаро-монголами, забывая о том, что татаро-монголы Киев брали. На всякий случай, просто для всех киевлян, такое короткая заметка. Артем, вы, наверное, с Украины. да? Да, поэтому в России такая высокая рождаемость. Ха-ха, пишет Ярослав. Видимо, тоже с Украины. В России не такая высокая рождаемость, как бы хотелось. Именно потому, что в определенный момент Россия в виде Советского Союза потерпела страшнейший крах. Потому что Россия в 90-е упала. Упала. А кто-то над этим, конечно, глумится и смеется. Типа вас, Ярослав. Но только вы туповатый, Ярослав. В той смысле, что вы как будто бы смеетесь сами над собой. Если бы вас звали Джон, я бы, наверное, пожал вам руку и сказал бы, да, да, американец, прикольно шутишь. Ну, вы же Ярослав. Ну, Ярослав. Чё себе, вполне наше имя. Чё ж вы, Ярослав, такой русофоб? Что с вами не так? Когда у вас это зародилось? А? Если выиграем у Рома, есть шанс на выход из группы, директор совхоза. Подруга спрашивает, какой у тебя рост, пишет Максим. У меня ровно 180. С такими ценностями сразу до свидания, Сергей Самойло, говорит. Какими ценностями? Ну, а люди со сознанием стали свободнее в 90-е. Да, но свобода – это и ответственность. Свободой надо уметь пользоваться. Как вы понимаете, когда детям дают полную свободу, они превращаются либо в наркоманов, либо в проституток каких-нибудь, либо в кого-то еще. Все-таки воспитать надо сначала людей. В частности, когда распадается страна, и страна, и народ этот получает абсолютную свободу, народ-ребенок получает абсолютную свободу, он пользуется ей как может и учится этой свободой управлять. Пока успехи определенные, конечно, есть, но очень большие потери. Многие из представителей нашего народа не справились с той свободой, которую получили когда-то в свои руки. Потому что ложь все, а не ценности. Ну, назовите свои ценности тогда, Ярослав. В чем ваши ценности? Я же не знаю. Это, говорит, ложь. Почему ложь? Не знаю. Что, у нас плохая природа? Ну, давайте вы... шеф говорил, что мы маленькая жуликоватая деревушка, пишет 28-й. 28-й, шефа надо уметь понимать. Для того, чтобы понимать умных людей, надо быть самому умным. Шеф, на мой взгляд, это говорит для того, чтобы побудить вас к желанию какому-то созидать и создавать что-то на очень высоком уровне. Условно говоря, нельзя все время сидеть и хаять американцев. Надо наконец-то взять и сделать что-то такое, что заинтересует тех самых американцев. Ну, вы понимаете. Вот Гагарин, вам пример того, чего смог достичь наш народ. Смог, достиг. Гагарин, пожалуйста. И это впечатлило всех. Вот надо такое делать, и тогда, да, нам нельзя замыкаться себе. Нет, нам нельзя. Нам нужно думать над тем, как мы воспринимаемся во всем мире. Нам нужно думать над тем, как и что предложить миру. Что-то новое, что-то интересное, что-то доселе невиданное. Да? Почему нет? Я хочу, чтобы такое было. Ну вот игра «Тетрис». Вполне себе советская игра. А весь мир до сих пор играет. Значит, могут наши люди создавать что-то интересное, что заинтересует весь мир. Вот об этом и говорят. То есть нельзя замыкаться в своем вот этом одном ощущении такого. Ну да, нас много, да, относительно, конечно. Да, там, давайте я скажу, 150 миллионов. Но мир это 7,5 миллиардов. И надо каким-то образом, конечно же, свои какие-то идеи, особенно конструктивно, нести в этот мир, на мой взгляд. Если они есть, надо их генерировать, и надо стараться сделать такую среду, в которой эти идеи будут генерироваться. Свобода нужна для того, чтобы, ходить в библиотеку, пишет Туровер. Но не все ходят в библиотеку. Нет ценности, есть ненависть и взаимное пожирание, пишет Ярослав. Ярослав, я вижу, что вы обиженный человек, вас кто-то, видимо, пожрал, и вы всех остальных пожираете, и вам кажется, что нет в связи с этим никаких ценностей. Ну-ка, найдите себе друзей, и с этими друзьями вместе создайте что-то такое, чем мы все вместе, опять же, всей страной будем гордиться. Ну, будьте нашим Биллом Гейтсом, будьте нашим, да кем угодно, пожалуйста, Сергеем Брином, будьте нашим Илоном Маском, будьте нашим, хоть даже Фредди Меркьюри, я вам слова не скажу. Ну, будьте, сделайте.
Вот. Или не получается, Ярослав, по какой-то причине. Дальше вы мне расскажете о том, что очень тяжело жить и не созданы условия для этого. Да, но я не знаю. Может быть, условия не созданы. А может быть, и в более ужасных условиях когда-то почему-то некоторым людям удавалось создавать действительно ценные вещи в нашей стране. И в Российской империи, кстати, тоже. Да, мы русские, с нами нефть, пишет Григорий из СПБ. Но если вы так видите наши ценности, Григорий. Как вас зовут или здравствуйте?
Здравствуйте, меня Юрий зовут.
Да.
Ну, смотрите, я думаю, что сейчас через акции половиной России владеют жители стран НАТО. И поэтому какая разница, кто у вас в вашей компании хозяин?
Ну, я бы не сказал так, просто потому что как раз нам хотелось бы, чтобы у нас были инвестиции, хотелось бы, чтобы другой бизнес заходил, а он как раз не заходит.
Смотрите, понимаете? Сколько акционеров у Сбербанка или Газпрома.
Ну, замечательно, замечательно. Но мы-то хотим больше инвестиций, мы-то хотим больше. Мы хотим, чтобы люди вкладывали, понимаете, в чем дело? Мы хотим, чтобы весь мир вкладывал, мы хотим, чтобы американцы инвестировали в нас, все инвестировали в нас. Вообще, если речь идет о рынке, инвестиции – это хорошо. И да поэтому, как мантры, повторяется вот эта фраза про иностранные инвестиции, как мы их хотим. Это круто, когда кто-то свои деньги отдает в государство определенное, и это государство считается таким, ну, выгодным местом вложения этих денег. Плохо, когда не вкладывают деньги, когда не инвестируют, когда иностранцы не заходят, когда иностранцы не хотят иметь с нами общих дел. Хотелось бы, чтобы имели. Общие дела. Я имею в виду, естественно, бизнес. Я не имею в виду потрясающих политиков. Не нам, а вам, Алексей. Вы за всех не говорите, или вы стали чиновником, пишет МД. МД, вы имеете в виду, не нам, а вам нужны инвестиции? То есть вам не нужны инвестиции? Тогда вы и есть сраная деревня. Вы и есть тогда сраная деревня, если вам не нужны инвестиции. Все. Как вы собираетесь при рыночной экономике жить без инвестиций? Ну, платите тогда за все сами. Тогда, да, НДС 20%, повысьте цены на бензин, повышайте все налоги, потому что, вот конкретно для МД, повысьте все, потому что он не хочет инвестиций, он хочет на собственном пупе это все вытащить. Ну, давайте, без проблем. Есть варианты, описаны в Советском Союзе. Валите-ка вы МД строить БАМ новый. Не хотите? Нет? Или задница в тепле и хорошо? Не вам. Не нам, а вам. Нет, как раз вам. Я-то как раз неплохо живу. В том-то и весь и прикол. Я-то, в общем, неплохо живу. Я доволен своей жизнью, у меня все в порядке. Именно вам нужно. Именно всей России нужно. Именно всему народу очень нужно, чтобы инвестировали в нас. Да. Да, это очень хорошо. Как говорил Задорнов, наши не знают, как впарить свой интеллектуальный товар. Правильно говорил Задорнов Алексей. Вот здесь я с Задорновым покойным согласен. Американцы красивые торгаши. Американцы умеют торговать. У американцев в крови торговля. У американцев в крови пиар. Они умеют продать даже свою абсолютно никчемушную кухню. И все вы ее едите. Мы продать ничего не умеем. Знаете, почему мы не умеем продавать себя красиво? И свой интеллектуальный продукт, и любой продукт, который производится в России. Объясняю. Потому что появляется вот такой Ярослав, и таких Ярославов довольно много, который говорит: нет у нас ценностей, нет у нас продуктов, продавать нам нечего. Хе! Примерно так же мог бы сказать любой американец про гамбургер. Потому что гамбургер — это всего лишь навсего булка, разрезанная пополам, в которую воткнули котлету. И он мог сказать: это просто булка, разрезанная пополам, в которую воткнули котлету. И зачем мы это говно будем продавать людям, у которых есть, например, борщ? Но американцы так не рассуждают. Американцы говорят: это гамбургер, и вы его хотите, да, и все, да, и продают. Поняли теперь? Сначала надо полюбить себя, потом заставить всех остальных полюбить вас. Но сначала надо полюбить себя. Вы себя не любите, если вы считаете, что у нас нет ценностей. Ну, хотя бы, ладно, хотя бы балет наш. Можете на него обратить внимание? Не нравится вам балет? Ну, посмотрите на нашу музыку классическую, симфоническую. Не нравится? Да гордитесь литературой. Не нравится? Полководцами великими нашими гордитесь. Гордитесь победами. Какие проблемы? Космосом гордитесь. Ну, может быть, не на современном этапе. Ну, более раннем этапе гордитесь. Ну, что вам мешает найти плюс? Поверить в себя. Почувствовать себя частью чего-то великого. Может быть, немножко обмануть себя. 20:00 новости. Я прощаюсь с вами до завтра, и да пребудет с вами сила.